Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Детская исповедь. Что это такое? С какого возраста и как объяснять ребенку, что такое грех? И вообще, способен ли ребенок понять вообще, что такое грех? Об этом мы сегодня беседуем со священником Дмитрием Богомоловым, клириком храма святителя Николая на Трех Горах в Москве. С вами Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
Вы знаете, у нас вот с Аллой Сергеевной детей нет пока. Мы надеемся, что Господь не обойдет нас своим вниманием и милостью. Вот. Но я видел, как это бывает в замечательных семьях. И мне очень хочется, чтобы такая традиция была у нас. Конечно же, там у ребенка есть исповедь, у подростка, там, ну, еще не подростка, хорошо, там чуть помладше подростка, не суть. Вот, у ребенка есть исповедь, но гораздо важнее этой исповеди, совершенно другая история, и я видел это своими глазами. Семья приглашает на обед духовника семейного. Но потому что это член семьи, потому что это дорогой человек. И это практически праздник, хотя это всего лишь воскресный обед. И вот во время этого обеда священник говорит ребенку: «Пойдем, пойдем поболтаем». И это не исповедь. Но это «пойдем, отойдем». Сядем туда, где нам никто не будет мешать, и мне надо с тобой поговорить.
Да не то, что надо поговорить, а просто действительно вот пойдем поболтаем, пойдем просто пообщаемся.
Да, пойдем, пойдем поговорим. И вот это, по-моему, производит вот именно то воздействие на ребенка, которого не могут сделать родители, да, не может он сам из себя так выдавить, да, искусственным образом. Когда не чужой человек, а практически член семьи, говорит тебе: «Я вот целиком и полностью весь твой, пойдем поговорим. Для меня это важно». А есть какое-то название у этой традиции? И если это возможно, вот какие у вас будут советы тем семьям, которые захотят внести вот этот вот элемент, не элемент, традицию, не традицию в свою семейную жизнь? И насколько это поможет?
Я, во-первых, думаю, что это действительно очень полезная, очень полезная вещь, скажем это так. Причем мне тут кажется, что не обязательно даже говорить ребенку «пойдем поговорим». Ему вполне достаточно будет находиться рядом с родителями, когда за столом будет вестись беседа. И я знаю очень много вот даже людей взрослых, кто говорит, что я там половину своего образования получил, наблюдая, как мои родители общаются на кухне за столом там со своими друзьями, да, грубо говоря. Ну,
класс.
Вот. Поэтому... Это, конечно, очень полезно, очень полезно. И тут ничего вводить, собственно, не надо. Если семья является практикующими христианами, кто постоянно приходит, исповедуется и причащается, то рано или поздно всегда возникает общение между людьми. И нет ничего сложного с тем, чтобы... пригласить священника, если даже не к себе домой, то куда-нибудь можно пойти после службы, угу, повыпить кофе, поговорить и так далее. А дальше все строится на человеческих отношениях. Священник, он не какая-то священная корова, там, может вполне приехать и в гости, а можно в гости и к священнику приехать. Вот. Да, это очень хороший опыт.
Мне понравилось в этом столько личного, и очень здорово, когда у семьи сложились такие отношения. А если нет? Смотрите, у священника и у психолога общего больше, чем можно себе представить. Вот вы тоже часто говорите, что я смотрю на человека и вижу, да, он молчит, а я вижу, в каком он состоянии, есть ему там в чем исповедоваться или нет. В принципе, опытного взгляда достаточно. По сути, священники – это психологи в каком-то смысле. Но психологи бывают взрослые, бывают детские. Детская и взрослая психология – это две разные, часто не пересекающиеся вселенные. Отсюда вопрос. Есть ли допустим, в замечательном храме святителя Николая на Трех Горах в Москве. Священник, специализирующийся на детской исповеди.
Вообще бывают ли такие священники?
Да, бывают. И как раз в нашем храме, например, у нас есть священник, который, в общем, имеет образование даже по... и работает все время с детьми. Вот, отец Евгений Мороз. Вот, его книга даже издана и рекомендована к наличию в храмах.
Издательским советом.
Да. Вот, отец Игорь у нас, диакон, отец Игорь Мазепа, вот они вместе с Евгением работают вместе, ведут воскресную школу, вот, и я могу сказать по своим наблюдениям, что, конечно, у отца Евгения не просто есть образование, а, на мой взгляд, есть и талант какой-то, вот, по отношению, вот, что такое ребенок, как к нему подойти, и у него есть понимание, да, то есть он, больше, очень много детей входит на исповедь именно к ним, потому что у них есть инструменты, скаутские там кружки, и потом ребенок проходит разные возраста, вырастает и уже взрослым человеком идет к ним на исповедь.
Я, кстати, тоже знаю такого священника, иеромонах Дмитрий Першин, он сейчас, правда, в Алма-Ате служит. Гениальный, ну, просто гениальный пастырь для не только детей, но и подростков. Для взрослых тоже, но вот это его какая-то особенная такая специфика, прям особенный талант. Дело в том, что вот, сужу просто по моему брату, когда он поехал к нему тоже в скаутский лагерь следопытский, ему было, наверное, сколько, лет 12 или 14. Он вернулся, это был его первый такой опыт соприкосновения с церковной жизнью, он вернулся и с горящими глазами просто взахлёб рассказывал, как они там на байдарках, какое у них было богослужение в лесу, и как отец Дмитрий круто то и это и прочее. И вот сейчас, когда мой брат уже взрослый человек, и у него очень много вопросов, много скепсиса в отношении к тому, что он наблюдает вокруг себя. И он часто говорит, если бы не вот тот опыт общения с отцом Дмитрием, если бы я не знал, что есть такой человек, я бы в церкви, наверное, разочаровался. Но то, что я знаю, что есть такой человек, и что он христианин, и что он батюшка, который служит в храме, я знаю, что... Вот на таких людях, значит, все и держится, говорит мой брат. Понимаете, то есть для него вот та закваска до сих пор оказывает решающее воздействие в его суждениях о церковной жизни. И для меня это дорого, потому что он как раз вот в таком сейчас, ну, периоде бунта внутреннего. А период бунта, ну, это тоже, наверное, нормально, это часть жизни. Но вот при этом... Отец Дмитрий Першин для него авторитет, авторитет. И это... Я отцу Дмитрию за это очень благодарна, низкий ему поклон. Знаю, что отец Дмитрий, кстати, тоже очень так трепетно относится к исповеди и старается углублять, когда к нему его вот эти вот следопыты, да, там приходят, приходили раньше, да, на исповеди, постепенное, вот судя по тому, что знаю про отца Дмитрия, да, вот какое-то постепенное углубление идет, чтобы расширялся горизонт зрения человека на самого себя.
Вы знаете, что я сейчас вспомнил еще? Вот как раз, Александр, когда вы формулировали вопрос свой предыдущий еще, у нас... Был совершенно потрясающий преподаватель Санкт-Петербургской духовной академии. Он увел у нас книгу «Деяния апостольских» и «Корпус послания апостола Павла», вот, протоиерей Георгий Шмидт. Так он сказал фразу, которая запечаталась прямо во мне. Он сказал, что родитель дан ребенку для того, чтобы сообщать ему то, чего ребенок, до чего ребенок не может дойти. Он ему нужен для революции. То есть задача родителя – сообщать ребенку в каком в определенном возрасте информацию уже для следующего возраста, вытягивать его как бы расти. Я думаю, что вот о том, что вы говорили, встречиваться со священником, вот так вот общение, это и есть некая такая ступенька, когда человек, сидя рядом... за столом или где-то играя рядом, да, рядом со столом, где его семья общается со священником, вот, он подспудно для себя вот этот скачок совершает. Вот. Вот я вспомнил, что хотел сказать, да, по этому поводу.
Удивительная история получается. А мы, собственно, когда выходим в эфир на радио «Вера», у нас в гостях замечательный священник, мы же обращаемся к слушателям радиостанции, к обычным мирянам, которые ходят в церковь, которые воспитывают детей, вот, и мы им должны что-то сказать. И вот мы дать какой-то полезный совет, дать какой-то инструмент, которым они смогут пользоваться в реальной жизни. И вот мы подняли тему, что такое детская исповедь, как готовить ребенка к исповеди, как объяснить ему, что такое грех. И вот мы с вами уже практически 3/4 часа в эфире, и пока не прозвучало никакого ответа. Я поясню. Правильный ответ – никак. Потому что если ты хочешь, вот пока я это услышал, если ты хочешь, чтобы твой ребенок понимал, что такое грех, не боялся священника, не боялся исповеди, испытывал потребность в исповеди, имел открытое сердце, когда подходил к священнику, не надо ничего делать, надо быть самому таким. Вот и все. Другого гениально. Ничего нету.
Так и есть. Так и есть. Мой ответ именно такой.
Если ты остаешься курить возле храма, а ребенка толкаешь в храм, говоришь, ну, иди, вон, исповедуйся у батюшки, ничего не будет.
Ну, это утрированный такой, конечно, пример. Однако дети
почему
действительно сканируют.
Ну, он для того и нужен, чтобы показать всю разницу. Ну, понятно, конечно, что конечно. Такое бывает редко, конечно.
Ну, кто ж его знает? Хотя, не знаю, да, это пример абсолютно выдуманный, фантазийный, но недавно у нас с Аллой Сергеевной был такой взрыв мозга от понимания одной очень важной штуки. Мы разговаривали с протоиереем Александром Гавриловым, и он отметил одну удивительную вещь. Как таковое воспитание детей, как феномен, он же относительно недавно появился.
Да, это молодое явление, явление
это
нашего
молодое
времени.
Явление. Воспитание детей появилось, простите меня, в 19 веке. До 19 века никто детей не воспитывал. Дети просто росли за своими родителями. Ну, и все, что они видели перед собой, были папа, мама и люди, которые их окружают.
Была еще обязательно француженка, была англичанка, гувернантки, которые, соответственно, там обучали языкам, ну, или гувернеры, да, мальчики, девочки, в зависимости от пола ребенка, которые обучали языкам, подразумевалось, что манерам и...
Вот почему между нами такая разница, Алла Сергеевна? Я почему-то представляю себе крестьян, а ты представляешь себе дворян. Видимо, наше разное происхождение. Я сразу представлю себе таких крестьян, у которых гувернантка, француженка, конюх поляк.
Нет, я как-то попытался
сперва
представить всех
сразу.
Сперва
мадам за ним ходила, затем месье ее сменил, да. Ребенок был резов, но мил. Все, я молчу. Ну, да, впитывали родительский опыт через самые разные проявления жизни. Через труд, через режим дня, через отношения друг к другу родителей, через харизму, через, не знаю, через негатив ведь тоже. Если папа бьет маму, ну, все, там, и детей, кстати, бьет, да, эти 100% дети вырастут, тоже будут своих бить. Ну, и били, это было распространено. Кстати, вплоть до начала 20 века. Ну, ладно. Это да, это действительно так. Воспитывай, не воспитывай, занимайся собой. Ну, мне кажется, это общее место.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера», Алла Митрофанова, Александр Ананьев и священник Дмитрий Богомолов, клирик храма святителя Николая на Трех Горах в Москве. Я закончу свою мысль, которую я начал в предыдущей четверти программы. Отец Дмитрий, понятно, что мы, получается, не даем никакого совета нашим слушателям. Тем не менее, если бы перед нами стояла действительно такая конкретная задача, а давайте дадим совет родителям, как помочь, как объяснить, что сделать, как подготовить? Каким был бы ваш совет?
Ой, я так пытаюсь убегать от...
конкретики?
Нет, не конкретики, от советований, и, в частности, детей особенно, потому что у меня тоже пока нет своих детей. Вот. Но если ты хочешь воспитать ребенка, воспитай сначала самого себя. Это первое, что я скажу. Поэтому именно вот родительство, оно тема сложная, что тебе не надо воспитывать ребенка. Тебе нужно воспитать самого себя. Это первое. И второе, что, на мой взгляд, мне кажется, может быть еще даже сложнее, научиться относиться к своему ребенку не как к своему, а как к личности, которой Господь дал счастье и возможность воплотиться и прожить свою жизнь. Вот если ты будешь уважительно, если ты сможешь уважительно относиться к личности ребенка и в первую очередь выправлять себя, я думаю, многих вопросов, которые мы сегодня здесь обсуждаем, их просто может не быть.
Ну, мне кажется, здесь еще важно такое, как сказать, прорастание, что ли, детей, родителей на уровне простого человеческого общения, чтобы общение как навык, как потребность сохранялось, как желание. И поскольку, да, вот этот вот период, он короткий, когда ребенок нуждается в родителе, потом будет длительный период, когда он будет всех посылать, считать, что все не так делают его родители, потом все это сбалансируется, но начнется уже период относительно самостоятельной жизни ребенка. Вот пока ребенок в родителях нуждается, я не знаю, может быть, каким-то образом действительно задвигать подальше дела, которые способны подождать. Это же, ну, трудно, да, бывает. У нас там какие-то дедлайны, что-то еще там, земля горит под ногами, на работе срочные проекты надо сдавать и прочее. И бывает непросто переключиться внутри себя, вот этот вот тумблер переключить, что вообще-то пообщаться с ребенком может быть важнее, чем даже вовремя сдать отчет на работе.
Здесь все очень сложно. Вот все очень сложно, потому что, ну, вот способен ли ребенок, вот, допустим, я знаю по личному опыту, ребенок проводит практически 98% своего свободного времени, а, может быть, и того времени, которое надо бы отвести на учебу, задрав ноги на диване в смартфоне или в ноутбуке, ну вот, или за компьютерными играми, или за анимешными сериалами, неважно, там у каждого свое пристрастие, но если бы вы знали, как это удобно, задрав ноги, сидеть в смартфоне 8 часов подряд. Дети так живут. Я знаю, я видел своими глазами. Ребенок способен увидеть в этом грех? Нет, сам не способен. И здесь, вот как мне кажется, да, если формулировать проблему, здесь должен как-то родитель прийти на помощь и сказать: друг мой, мне не жалко для тебя смартфона, и я тебя люблю, и хочу, чтобы тебе было удобно лежать, задрав ноги на диване, но... И вот дальше что? Опять же, в контексте исповеди.
Ну, заинтересовывать, может быть, как-то, я не знаю. Сейчас же куча всяких есть программ онлайн, опять же, образовательных. Я не знаю, у нас на радио «Вера» те же вопросы Веры и Фомы. Пожалуйста, все это цифровой продукт. Государственные есть сейчас. Потому что государство очень сильно, я так понимаю, тоже на эту тему озаботилось. Там национальный проект образования. Вот у них какая-то цифровая есть, цифровая образовательная среда. По-моему, так это называется. И сколько самых разных инициатив из... там, и от вузов исходят, и от, не знаю, образовательных проектов и платформ.
Ну, что называется, это позитивное, может быть. Это позитивное, да, развитие событий. И нам бы хотелось, чтобы все дети, да, пошли в том направлении, в котором нам надо. Но как часто дети идут в том направлении, в котором нам надо? Нет, они идут строго против течения очень часто, и нам довольно сложно их в этом убедить. Вот в качестве примера давайте возьмем вот этот грех. У него даже название, наверное, есть какое-нибудь.
Зависимость.
Нет, не зависимость, а я это называю унынием. форму.
Мне пока сложно сказать, как это называется. Я бы не стал это прям так... Это, конечно, грех, но не грех в том плане, что взять телефон в руки – это грех, да, мы все понимаем.
Ну, понятно.
Грех в том, что человек время своей жизни использует не так. И те навыки, которые он получает при таком общении, при таком количестве общения со смартфоном, не приведут ему, не приведут его к какому-то результату духовному, да, вот.
Духовному нет, но он может, наконец, уже занять 34-ю строчку в списке рейтинга World of Tanks.
Может, а для, вот для этого и существует родитель, на которого будет смотреть ребенок, и который должен объяснять, какие, какие цели для человека важны, а какие нет. Вот и все. Для, ведь для того, чтобы 34-ю строчку занять, нужно провести 1010 часов, наверное.
Вот. Причем, вы знаете, это опять же из личного опыта, я просто видел это своими глазами. Мама умница, пашет, готовит, занимается собой, духовное развитие, физическая культура. Папа умница, работает, там все дела. Дети в смартфонах.
Потому что вот как? Все взрослые заняты собой и не занимаются детьми.
Слушайте,
спорт, духовный рост.
Слушайте, я сейчас про себя лицемерный.
Мне кажется, что дети прячутся туда, прячутся, чтобы найти какое-то укрытие.
Мы же только что сказали, Алечка, друзья наши, сказали мы, если вы хотите, чтобы ваши дети были крутые и молодцы, занимайтесь собой. Занимайтесь собой, будьте достойными самих себя, да, и тогда ваши дети потянутся за вами. И родители такие собирают себя в кучу, начинают заниматься собой. Дети смотрят на них и говорят, ой, слава богу, берут смартфон и идут в свою комнату. Родители занялись собой. Вот как на практике бывает.
Знаете, что мне что-то пришло сейчас на мысль? Какая мысль, точнее, мне пришла? Что надо иметь как раз вот здесь, вот, я не знаю, как назвать, мужество или мудрость, все-таки давать человеку какую-то свободу. Но тут опять в зависимости от возраста. Человека можно стать хорошо, если ты считаешь, что, ты, что это твой путь, то ты можешь его пройти. Но тогда ты, пожалуйста, должен понимать, что если ты живешь с нами вместе, да, и не слышишь, что мы тебе хотим сказать, то ты тогда сам себя одевай, зарабатывай. Если ты считаешь, что ты правильно живешь и ты умеешь жить, пожалуйста, мы всегда тебе поможем, всегда тебя поддержим, как бы.
Ну, вот можно будем же... скучать.
Будем скучать, да, да, да. Но это уже, если возраст у ребенка такой, то же это почему нет? Таким образом, на мой взгляд, можно объяснять человеку, потому что как-то нужно будет объяснить, потому что ограждать человека от этого в определенном возрасте все равно надо. Другой разговор, надо понимать, какой это возраст, да, когда-то надо просто взять и сказать, что все, время вышло, больше нельзя, а когда-то там лет в 14 уже, в те же 12, надо быть значительно аккуратнее в этом смысле, вот. И также нужно, нужно дать человеку образ. А ведь что такое как раз образование? Ведь самая главная задача образования – дать человеку образ, каким человек может быть. И в зависимости от того, какой человек видит перед собой образ, он туда и стремится. И вот задача родителей – иметь в своем доме общество, поместить своего ребенка, ну, это на мой взгляд, в общество людей, которые, на их взгляд, приведут, ну, человека к какой-то, ну, к нехорошему воспитанию, ну, по крайней мере, дадут, у ребенка сложится образ. Но иногда у ребенка может быть свой образ. И тут тоже надо, вот тут нужно вопрос глубокого отношения, на мой взгляд, родителя к ребенку. Надо понимать, насколько то, что если у ребенка идет разрез с твоим интересом, насколько это у него глубоко, и что он действительно за этим видит, и к чему он стремится. И если у него основания глубокие, то, может быть, ему надо дать возможность это осуществить. Но как это определять? Я пока сказать лично не могу. У меня такого опыта нет. Поэтому давать какой-то совет сейчас в этой ситуации, мне кажется, с моей стороны было бы неправильно.
Ну, равно как и нам, я вот сейчас тоже, наверное, сижу, смотрю на нас со стороны, думаю, вот у нас нет детей, отца Дмитрия нет детей, сидим, говорим о том, как воспитывать детей. Простите нас, друзья, за это, но нам, правда, было очень любопытно, важно, интересно поговорить об этом. И, ну, вот как вы видели, мы через размышления о наших детях, через размышления о детской психике, о семейной жизни, пришли к каким-то очень важным выводам относительно жизни нас, взрослых людей, увидели немножко себя со стороны, может быть, немножко по-новому, и это очень здорово. Слушайте, последний вопрос, отец Дмитрий. Не хочет ребенок исповедоваться? Не хочет. Что делать?
И причащаться не хочет.
Тут есть один момент. Я как-то видел, как-то при мне один священник дал, душой скрываю священник, это мой духовный отец, отец Дмитрий, дал мне, на мой взгляд, замечательный совет. Он сказал, а надо сделать посещение храма праздником. То есть человек, сделайте родители так, чтобы ребенок понимал, что посещение храма – это не просто какая-то тягомотина, а это праздник, одеть его в самое красивое. После праздника можно куда-то поехать, устроить какой-то день веселый, да? Он может встретиться со своими там друзьями, там у него своя компания. То есть ребенок должен понимать, что, оставшись дома, ему будет намного скучнее, чем в храме. Человек может приехать, и родители, и рассказывать, как было весело.
А это вообще правильно? Все-таки ты в храм идешь с другими целями.
Но это ребенок. Ему по-другому. Понятно, что мы с вами в храм идем с другими целями, конечно. А ребенок его, прежде всего, нужно в это поле храма поместить.
Чтобы ему было радостно там и хорошо.
Чтобы он в этом поле был, чтобы оно ему было привычно.
Вообще, это гениальный ход, который еще Марк Твен написал в «Приключениях Тома Сойера». Помните, как он там красил забор? Ему страшно не хотелось. И он сделал так, что все вокруг готовы были отдать самые свои дорогие сокровища, лишь бы только покрасить забор.
Ну, тоже мне сравнило.
Просто отношения. То есть он распиарил, да?
Вот. Да, это такая хитрость, но она имеет место быть.
Тактика.
Тактика.
Я называю это коварством. Спасибо большое, отец Дмитрий. Как всегда, огромное удовольствие с вами поговорить. Сегодня мы беседовали с клириком храма святителя Николая на Трех Горах в Москве, священником Дмитрием Богомоловым. А вот еще раз, вернувшись к тому, с чего начинал, друзья, если вы в Москве, если вы есть у вас возможность заглянуть в район Пресни, посмотрите, какой красивый стал храм святителя Николая, который еще 30 лет назад был, прости меня, Господи, дворцом культуры имени Павлика Мороза, дворцом пионеров.
Я еще быстро добавлю, что к концу этого года, то, что последнее я слышал, мы должны будем переехать из той части храма, которая сейчас, в ту часть храма, которая уже отреставрирована.
Ой, прекрасно.
И у нас будет временный алтарь, и у этого алтаря не будет иконостаса. И поэтому любой, кто придет, сможет увидеть то, как это было в первые века христианства, как были устроены храмы. И самое главное, смогут увидеть, что же делает священник в алтаре.
Прекрасно. С вами была Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
Всего доброго.
До свидания.
До свидания.
Семейный час на радио «Вера».